Господь всех любовью Христовой. Рад, что я могу здесь быть. Я хочу теперь немножко объяснить, что мы будем здесь, о чем будем говорить. Вообще, я в своей церкви веду более 10 лет разбор слова. И когда так вот начал разбор слова в церкви вести, начали мы чтобы больше с Библией познакомиться, начали книги целиком за вечер проводить, одну книгу Библии. Или, если большая книга, то за два вечера. И чтобы как-то этот обзор лучше видеть, лучше представлять, я стал чертить схемы. Я сейчас покажу, какие схемы я рисовал. Вот так я. Аппарат мне такой из Германии дали, ручкой писал. Вот Евангелие от Луки. Евангелие от Иоанна. На части делил так, чтобы лучше было понятно. Книга «Деяния святых апостолов». Итак, мы в церкви были удовлетворены и работали таким образом. Вообще у меня в церкви, у нас в разборе слово во вторник. Я целый день с утра все отказывал всякие встречи, старался ничем не заниматься, несмотря на и занятость, и служение. И с утра до вечера я готовился к разбору слова. И мне часто времени не хватает. Я уже бегу на разбор, а мне кажется, я еще столько не доработал, не доделал. Но потом как-то братья, которые у нас ведут библейские курсы, заметили, про эти таблицы узнали, и предложили, чтобы я приехал на библейские курсы. У нас ежегодно проводятся в Славгороде. И там преподал вообще предмет введения в Ветхий и Новый Завет. Ну, я при помощи этих таблиц, когда начал преподавать, братья как-то увидели, что это полезно, есть, что можно что-то даже, может, поправить, и так оно и есть. Вообще, я эти таблицы подправляю почти постоянно. И думаю, что вот сейчас мы с вами проведем это, у меня опять будет что поправить. Часто с рядов братья, сестры, которые тоже какие-то имеют мысли, рассуждают, подходят, подсказывают что-то, свою мысль. Я правда думаю, вот я не нашел тех слов, вот не нашел, как это назвать. А кому-то это больше открыто. Поэтому я предлагаю, в принципе, к сотрудничеству. Не считаю, что эта работа закончена. Но у нас в Библии 66 книг, да? Помните, сколько? 66 книг. Если на каждую книгу один час истратить хотя бы, то это надо нам минимум 30 дней. Естественно, у нас такого времени нет. Но библейские курсы я проводил только Ветхий Завет 28 часов. Мы тоже очень плотно работали. Ну а здесь у нас получается 8 часов на 4 дня. Поэтому я так себе предложил, что мы будем делать крупные обзоры и, может быть, отдельные книги Ветхого Завета и Нового Завета, сделаем его тоже анализ. Ну, а, естественно, остальные все останутся или на следующий раз, или сами будете дорабатывать, так можно сказать. Теперь, как назвать этот материал? Вообще, я сначала называл его «Панорама Библии». Панорама – это что? Это осмотр сверху, да? Если с самолета смотреть на ваш город, и вы первый раз посмотрите, вам город совсем другим покажется, когда вы ходите здесь внизу. А вообще это будет истинное, правильное представление. Даже если карту возьмешь города, не сразу можешь сориентироваться. Хотя, может, я в этом городе живу, хожу, а вот как-то оно все по-другому сразу представляется. И вот этот материал, он действительно, в принципе, это панорама Библии, это общий обзор Библии. Но такое название уже существует. Бюне, по-моему, да, у него есть тоже панорама Библии называется, печатное такое издание. Но я думаю, что вообще, если так браться за название, наверное, то, что печатное, вот это Бюне печатает, это не панорама Библии, это панорама Божьего плана спасения. Почему я так говорю? Потому что панорама Библии должна отражать точно книгу Библии. Если в Библии этому уделено много времени, места, то и в панораме надо много места. Если мало, то, естественно, мало. Допустим, у нас в Библии очень много пророческих книг, да? Много места. Мы их читаем редко, они нам трудно понимаемы, но они в Библии занимают значительное место. Потом, в Библии есть места и истории, которые описаны по три раза, а есть истории, которые нам не описаны. Мы бы хотели бы знать, да? Евангелист говорит, нам бы книг не хватило о жизни Иисуса Христа написать. А когда мы читаем Евангелие, то некоторые события описаны по четыре раза. Дух Святой, автор, усмотрел. И поэтому, когда мы панораму Библии, значит, я так думаю, когда я начал работать, оно должно отражать то, что Дух Святой хотел отметить. Почему этому уделено место в Священном Писании, значит, и мы должны понять, для чего это уделено. И вообще, теперь у меня, и правда, и новое название этого материала. Так, «Гармония книг Священного Писания». Дело в том, что мысль такая. Ну, мы знаем, что книга Библии, она состоит из 66 книг. Она даже, собственно, не имеет названия. Вернее, темы она не имеет. И точно знаем, что канон Священного Писания Ветхого Завета создал, или первое сделал это Ездра. Ездра у нас является автором Богодухновенного Священного Писания. Книги Ездра, Паральпминон считаются им написаны. А вот то, что он так книги расположил в такой последовательности, это было богодухновенное действие? Или это он случайно взял, как ему казалось, правильно, или какую первую книгу нашел, вторую? Но я думаю, что сама мысль напрашивается, наверное, Дух Святой, который является автором Писания, и это вдохновил Ездру расположить в определенном порядке. Дело в том, что мы замечаем, что они не в историческом порядке у нас книги Священного Писания лежат. Естественно, казалось бы, их надо в историческом порядке поставить, а они у нас не в историческом порядке. Тогда есть какой-то смысл, почему Дух Святой вот эту книгу, а потом следующую книгу, а потом следующую. И вот в этом материале, который мы сегодня будем или эти дни рассуждать, мы эту взаимосвязь и будем прослеживать. И знаете, это удивительная гармония. Почему одна книга стоит впереди, потом за ней следующая? Она вытекает, естественно, как одна развивающаяся тема. Потому что читатель Библии, и когда мы первый раз читали, мы же начинаем с первой страницы и до последней, да? Мы читаем ее последовательно. Значит, Дух Святой так расположил книги, чтобы мы последовательно получали знания о Боге. Ну, канон Ветхого Завета составил Ездра, канон Нового Завета – Иероним. Он как бы уже автор нам, он сам книг Священного Писания не писал. Но я думаю, что мы можем также довериться, что и книги Нового Завета расположены тоже в определенной последовательности. Но об этом мы будем говорить тогда, когда мы приступим к Новому Завету. Потому что первые три дня мы будем заниматься Ветхим Заветом, который нам более трудно понимаем. Теперь следующая мысль. Если тема, общая тема Библии, можно ли ее так выделить? Знаете, когда я себе этот вопрос задал, у меня с одной стороны была мысль. Но в названии тема не отражена. Когда мы открываем первую страничку, там написано «Библия», «Книги Священного Писания», «Ветхого и Нового Завета». Но это о теме ничего не говорит. Какая общая тема Библии? Хотя в библейских богословских материалах часто называют Божий план спасения человека. Я называю западное богословие. Оно в основном так называет. Ну, не знаю, вот сколько мы начали исследовать, нам кажется, эта тема неправильна. Тема вообще Библии – Царство Божие. И знаете, сразу подход изменяется. Если тема Божий план спасения человека, то человек в центре, а теперь Бог все делает вокруг человека, чтобы его спасти. Если Царствие Божие, то Бог в центре, и все зависит, как человек отнесется к этому. Будет ли он, покорится ли он этой власти, войдет ли он в Царство Божие, или окажется вне его, потому что не захотел покориться. И вот когда я разбирал вот так книги Священного Писания, потом главы, вот иногда я вот назову темы Библии или части книги, а потом какая-то часть не вписывается. Я думаю, я, значит, неправильную общую тему понял. Почему эта часть не вписывается? А когда удачно, тогда все сразу располагается по местам. И каждая глава Библии, каждый текст, он там нужен, он просится. Но я думаю, в дальнейшем мы это увидим. Но я хотел вначале прочитать одно место Писания. Записано в книге Притчи, 30 глава, 5-6 стих. Я понял, что по-немецки мы не будем читать, да? Только по-русски. Нет необходимости. Там вот внизу переводить. 30 глава притчи. Слово прежде всего для меня. Я его сам, прежде чем начал вот даже тему Библии определяться, думаю, если Бог, как автор, не дал темы Библии. Не буду ли я надмеваться своим человеческим умом и буду теперь тему Библии называть? Не будет ли это то, что Бог будет против? Вот здесь написано так. «Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». И вот под страхом вот этого текста Священного Писания я хочу разбирать Священное Писание, чтобы не прибавить к нему. Я тоже боюсь, потому что Бог тут говорит, что ты человек, кто ты такой, если ты над моим словом начнешь свои какие-то что-то добавки или мысли какие-то высказывать. Поэтому я с трепетом готов и поправляю, если мне кто-то поправит. Но на библейских курсах, вот, которые мы проводили с братьями, мы действительно часто корректировку. И вот когда мы уже все братья вроде, да, так действительно укладываются, тогда этот материал мы уже печатали и в работу. Значит, предлагали. Но сейчас я предлагаю всем для настроя нашего, что мы будем разбирать Священное Писание, все-таки это слово Бога живого, чтобы Бог наши сердца расположил. Я думаю, нам надо спеть песню, настраивающую нас о Библии. Я брату предложил. Да? Давайте мы споем. Значит, я теперь еще хочу подробнее. Вот 4 вечера у нас. Значит, мы будем примерно так строить наше служение. Первая часть, первый час я так считал, ну это примерно, мы будем вести обзор, общий обзор книг. Одну часть Ветхого Завета, значит, часть, она из 3 частей состоит, Ветхий Завет будет. Потом, во второй час, мы анализируем одну книгу. В четверг мы немножко покороче анализ Библии все сделаем. У нас будет вторая часть благовестия. У нас с собой будет слайд-фильм. Поэтому, если тут дети не всегда будет им интересно, вот эти первые дни тут разбор, потому что материал богословского характера, я понимаю. Но на последний пусть приходят все, потому что там будет более интересно и для детей. Итак, мы начинаем общий обзор Библии. Ну, я вот так пользуюсь постоянно таблицей. Библия состоит из 2 частей. Я думаю, это не новое. Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет состоит из 39 книг. Новый Завет из 27 книг. Начинается Ветхий Завет. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Кончается, заканчивается книга Библии. «И увидел я новое небо и новую землю». Бог в начале и Бог в конце, можно так сказать. А центр Священного Писания – Господь Иисус Христос. Но хочу еще обратить внимание на последние слова книги Библии. Откроем Откровение. Книга Библия – опечатанная книга, чтобы никто туда не добавлял. 18 стих, 19. «И я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, в Святом Граде и в том, что написано в книге сей». Конечно, можно это применить только к книге Откровения, но я думаю, раз Господь расположил ее в конце книги, это печать к всему Священному Писанию. Ничего сюда добавлять нельзя. И появляются сегодня такие новые учения, какие-то у них опять свои книги, все, но мы можем сразу их отбросить смело. Вот одно законченное откровение от Бога. Но оно имеет, кроме печати, еще надежду. Не только этим заканчивается. Свидетельство сие говорит: «Ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Значит, Писание заканчивается надеждой, что должно измениться, должен Господь прийти. И еще последние слова говорят о благорасположении Бога к людям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Так заканчивается эта чудесная книга Библия. Теперь мы перейдем к Ветхому Завету. Чуть повыше сделаем. А может, зеркальце? Вообще, наверное, немножко плохо видно, да, надпись? Но мы крупнее не можем сделать, у нас экран не дает. Ну, книги Ветхого Завета делятся на 3 части, и Нового Завета также. И я думаю, это не Нового тоже. И они делятся настолько, что это никто искусственно не делит. Вы это сами замечаете. Сначала идут исторические книги Библии, с книги «Бытие» до книги «Исфирь». Потом идут поэтические, как их называют в Библии, книги Библии, от Иова до «Песни песней». А затем идут книги пророков. Когда в оглавлении смотришь, книга пророка Исаия, пророка Иеремии, пророка. Все ясно, да? Но когда будем говорить о Новом Завете, то точно такое же деление в Новом Завете. Исторические, учительные книги и пророческие. В этом отношении тоже такая гармония наблюдается. Но теперь я только хотел здесь отразить название в связи с этим. Значит, ну я хотел подчеркнуть еще раз. Библия – это откровение Всевышнего. Слово Бога, свет жизни. Мы так и должны к нему относиться. Тема Ветхого Завета – развитие Царствия Божия на земле. То Нового Завета, оно будет развитие Царствия Божия, значит, уже Небесного Царствия Божия. Значит, первая часть вот этой исторической, сегодня мы ее будем рассматривать, из развития Царствия Божия в истории. А вторая часть, вот эти поэтические книги, они показывают внутренний мир сынов Царства. Вот эти сыны Царства Божия, которые признают власть Бога, что они переживают на этой земле, какие у них внутренние переживания. По историческим книгам мы видим, что происходит в истории, а что у них внутри, как они это воспринимают. Книга Псалмов, книга Иова, они раскрывают внутренние их переживания сынов Царства. И последняя часть – будущая победа Царствия Божия. Вот мы в понедельник сегодня разбираем историю, завтра поэтические книги, а в среду мы разбираем пророческие книги Библии. Ну, здесь у меня, я объясню, как расположено. В центре книги, название всех книг. Вверху главная тема этой книги. А внизу вот это обобщение к общей теме, которая относится. Я сейчас хотел бы так по каждой книге пройтись и вот показать эту взаимосвязь книг, исторических книг Священного Писания. Книга «Бытие». Она заметно делится на две части. Первые 12 глав описывается, ну, мы можем сказать, время доисторическое, или до того, допотопное все время, древнего мира. Ее можно назвать введением ко всей Библии, вот эти первые 12 глав. Мы сегодня о Бытие будем говорить, мы об этом еще будем говорить. Сама книга Бытие, ее удачное название, это тоже не мое название, это книга начал. В книге Бытие начало всех духовных истин находится в книге Бытие. Потом они в процессе Библии, они все раскрываются. Затем идет книга «Исход». Вообще, тема книги «Исход» – избавление. Вообще, да, я хотел еще добавить, первая часть – введение, а вот эта вторая часть, я ее тут не обозначил, это начало народа Божия. Там история Авраама и всех патриархов разбирается, Исаака, Иакова и Иосифа, или 12 колен. Получается, первая часть – это общее начало, а вторая часть – начало народа Божьего. Откуда взялся народ Божий? Дело в том, что когда мы говорим о царстве, царство не может быть без народа. Но в пустыне нету царства, если там нет подчиненных. Царство предусматривает, что какая-то власть существует, и есть те, которые эту власть признают и подчиняются. Когда мы говорим о царстве Бога, значит, есть владыка, властелин, и есть те, которые ему подчиняются. Обязательно должна речь идти о народе. И вот первые книги, 5 книг до Второзакония, они говорят о формировании, начале народа Божия. Теперь мы о каждой книге поговорим отдельно. Начинается в Бытие зарождение народа Божия через патриархов, а в книге Исход – избавление этого народа. Вообще, зачем нужно было египетский плен, египетское рабство? Вот так в Священном Писании открывается – Бог как бы понимал так, если этот народ просто образовать, они никогда этого не оценят. Их надо откуда-то из страшной беды избавить, чтобы они поняли, ну, мою любовь, поняли мое всемогущество. Вы замечаете, во всем Ветхом Завете всегда подчеркивается, я Господь Бог, который вывел тебя из Египта. Сначала Бог погрузил в эту тьму, в это бедствие, потом рукою крепкой вывел оттуда, для чего? Чтобы народ ценил это и помнил, что у нас есть Бог, который нас любит, который избавил и который нас вот ведет. Поэтому книга Исход, она делится тоже на две части. Первые 18 глав, их можно так назвать, «Освобождение от власти тьмы». Там и Избавитель рожден, Моисей, и каким образом они избавление прошли. А вторая часть, 19 по 40 главы, «Освобождены для Бога общения». Вы помните, если книга Исход, сейчас, потому что Библию нам некогда листать, нет возможности. Вторая часть там более законодательная. Там дважды описано устройство скинии. Сначала, как ее надо было сделать, и потом с такими же подробностями, как она была сделана. Дело в том, для чего была скиния построена? Для богообщения. Как бы Бог в этой книге показывает, я вас избавил, но для чего? Чтобы быть с вами вместе. А через в скинии Бог общался с людьми. Итак, первая, вторая книга – избавление. Третья книга – освящение. Слово «святость» в этой книге, в которой всего 27 глав, встречается 87 раз. Она как бы говорит теперь о человеке, которого Бог избавил, как он должен поклоняться и помнить, что Бог у него святой, и он должен святым быть, народ Божий. Я думаю, вот эти истины, которые я сейчас говорю, это к нам, Новому Заветним, тоже относится. Если тот народ Бог избавил из-под власти египтян, а нас с вами, а нас из ужасного рабства греха, в котором были, да? Если он тогда пасхальным агнцем искупление совершил, а нас-то другой жертвой искупил, еще более великой. Если он их вел просто в обетованную землю, то нас он в небеса обещался вести. Поэтому Бог надеется, что мы, новозаветный народ, то точно будем любить Бога. Любить всем сердцем, всем душою, потому что избавлены и куда мы ведем. И истина о святости, она для нас сегодня, если тогда Бог открывал, что Он святой, сегодня Бог тоже это говорит, что Он святой Бог, и народ Его должен быть святым. Книга Левит, она тоже на две части делится. Первая часть открывает доступ к святому Богу, что не просто к Богу святому дойти. Сначала ряд жертвоприношений. Как только через жертвоприношение можно к Богу приблизиться. Потом священники, священство, как оно установлено. Опять только через посредника народ может общаться с Богом. И некоторые законы, которые законы очищения, должен соблюдать народ, чистую пищу должен употреблять, чистые нравы должны быть, чтобы этот народ мог приблизиться к Богу. А вторая часть этой же книги Левит, она говорит, какую святую жизнь должны вести народ Божий. Там говорится о чистых, святых отношениях в семье, чтобы никакой распущенности не было, в обществе, какие должны быть отношения святые. Потом святые времена описаны, суббота, праздники, юбилейные года. Народ Божий, значит, этим живет. И потом заканчивается книга Левит, отношение Бога к хранящим святость и тем, кто ее не хранят. Но отношение Бога там высказано. Теперь следующая книга, книга Числа. Хождение этого народа. Бог его избавил, Бог святой, осветил, теперь как они будут ходить. Эта книга, в принципе, описывает все 38 лет странствования в пустыне. И при том, и там они, первые 10 глав, они описывают, как народ готовился к войне. Вообще, народ Божий находится во враждебном мире. И поэтому он располагается, помните, военным станом, под знамена все, потому что он готовится к борьбе. Народ Божий новозаветний тоже находится во враждебном стане. Поэтому мы тоже должны постоянно находиться в борьбе и готовы. И смотрите, там интересно. Начинается, что весь народ был исчислен до одного человека. Получается, Бог каждого человека знает. Потом каждого человека прикрепили, как он должен идти, поставили его на место. Вот твое место, вот это ты должен делать, то-то, то-то. Как бы, получается, у Бога каждому есть и свое место, и свое назначение, и служение. И потом водительство Божие открывается в первых 10 главах. Столб должен идти облачный, и за ним идти. Это Божье руководство, но оно должно было всегда сопровождаться человеческим руководством. Трубный звук. Не просто так увидели столб и пошли. Столб увидели, трубы протрубили, и народ двинулся. И также остановка. Столб остановился, трубы затрубили, народ остановился. Мне кажется, настолько ярко, как сегодня движется народ Божий. Есть небесное руководство, Священное Писание, Дух Святой внутри нас, а есть и человеческое, которое должно постоянно подтверждаться. Решение церкви, служителя в церкви, которые поставлены. Вот когда оно все совпадает, движение идет. Когда не совпадает, надо разобраться, в чем дело, да? И, ну, а вообще, Богом так усмотрено руководство Божие. Божье и подтверждение всегда человеческое. С 11 по 21 главу средняя часть книги «Числа» описывает 38-летнее странствование. Притом, кажется, это должно, оно так торжественно начинается, подъем народа Божия от горы Синай. Кажется, это будет великолепные победы. Но, увы, это в основном ропоты, мятежи и недовольство. 8 мятежей описаны нам. Восставали против всего. Против пищи, против руководства, против Моисея. Воды не было. В общем, сплошные недовольства. Хотя, может, по годам раскинуть это и не так много, да? 38 лет и 8 мятежей. Но в целом отражено, что этот народ не покоряется Богу. Первое поколение умирает в пустыне, и нарождается новое поколение. И последняя часть книги «Числа» – это народ Божий на полях Моавитских. Ввиду того, значит, уже перехода в обетованную землю. Там уже первые победы, которые они совершают на этой стороне Иордана. И затем заканчивается вот эта тема народа Божия книгой Второзакония. Книга Второзакония, она, тема ее послушание. Это 5 бесед Моисея. Старец, выведший их из Египта, много переживший, новому поколению, из того поколения осталось всего 2 человека, дает последние наставления. Он делает обзор пути, обзор всех этих мятежей. Он говорит, сердце у вас очень упорное. Потом он делает обзор всех заповедей. Но вообще книга Второзакония, она такая пронизана любовью. Там Бог через Моисея обращается, слушай, Израиль, я тебя томил голодом, чтобы узнать, что у тебя в сердце. Они не понимали, почему. А он говорит, я узнать хотел, что у тебя в сердце. И, в общем, он, как я носил тебя, как на руках своих, как на крыльях я носил тебя. И, в общем, это вся книга. Заканчивается она прощанием этого вождя и его такой торжественной смертью, когда он зашел на гору, посмотрел на обетованную землю и закончил свой жизненный путь. Итак, вот эти 5 книг рассказывают нам, как сформировался народ Божий. Затем идет книга Иисуса Навина. Закрепление народа Божия. Но царство, оно должно иметь какую-то еще и территорию. И поэтому книга Иисуса Навина раскрывает, как получили этот народ Божий, получил себе свою землю. Кстати, те вопросы, которые затрагивает книга Иисуса Навина, сегодня самые, они сегодня актуальны в мире политически, да? Вопрос Ближнего Востока. Чья это земля? Палестинцы, да, это филистимляне, это те, которые населяют эту землю, они сегодня требуют, что это их, а Израиль на основании обетования Божьей говорит, это земля наша. Конфликт, значит, остался на все времена. Первая часть описывает завоевания обетованной земле, а вторая часть – раздел этой земли. Вообще, получается, в книге Иисуса Навина Израиль впервые, как представитель Царя Небесного, совершает суд над этими народами. Мечом он совершает суд над народами. Затем идет книга «Судей Израилевых». Она описывает отступление. Вообще бы ее тему можно было так назвать. Испорченность человека и его отступление. Фраза «Сыны Израилевы опять стали делать зло» встречается 8 раз в этой тоже небольшой книге. Вообще можно сказать, форма правления государственная у Израиля, назвать можно ее теократия. Ну, есть демократия, есть монархия, да, кто понимает, да, немножко. А теократия, это значит, правит Бог, он царь, и через священство он управляет, значит, своим народом. Но это управление не состоялось по причине испорченности человеческого сердца. Можно сказать, по причине испорченности материала. Бог не мог таким управлять народом, потому что он без конца отступал. Вообще, это описывает печальную такую историю 400-летней жизни в обетованной земле. У нас 2 такие печальные книги. Вообще не 2, потом еще одна будет. «Числа», отступление в пустыне 40-летнего, а это 40-летнего, 400-летнего отступления уже в обетованной земле. Ну, книга очень печальная. Такая даже описывает 13 судей. Вообще, такое впечатление, что народ всегда жил в грехе. Но это не совсем верно. Это примерно, она описывает всего 100-летний период. Но она делает акцент на это, на отступничество. И заканчивается эта книга Судей беспорядком в обществе или в народе Божьем. Сначала в религии. Помните, Миха там истукан создал себе. Это о чем говорит? Абсолютный беспорядок. Абсолютное. Народ Божий не имеет представления о живом Боге. Вылили идола и думают, что он будет им помогать. Они могут его друг у друга украсть. Вот там за деньги мать там прокляла. Да? Читаешь, это что это? Что за представление у народа Божия? Это говорит о том, насколько народ Божий опустился. Без всякого понятия в религии. Потом такое же, можно сказать, беспорядок в семье. Ну, там с этой наложницей история у Левита, да, на горе Ефремове. То он там пьянствует, то он, значит, не идет, и потом все, что там случилось, и как он там свою жену отдал, все, ну, это тоже читаешь, что это такое, вообще, зачем все, в Библии-то нам написано, да, иногда возникает вопрос. А Библия отражает, насколько крайне испорченность народа Божия. И заканчивается беспорядком в обществе. Это гражданская война, которая была между коленом Вениаминовым и остальными 10 коленами. И при том, там вообще у нас в книге Судей описано несколько гражданских войн. Там Амелех поднял войну, потом еще раз с коленами Ефремовым, потом с Вениаминовым. И дошло до того, что чуть не уничтожили полностью колено. И на этом она обрывается. Она обрывается без всякой надежды. Она показывает, человек крайне испорчен. Поэтому Бог не может управлять этим народом. Но там одна фраза, которая постоянно встречается, она как будто напрашивается выход. Не было царя в Израиле, поэтому делал кто как может. Значит, если бы вот такая мысль в этой книге, что если бы человек был в управлении, и он своей жесткой, видимой рукой, то народ Божий не так бы колебался. Ну и она подготавливает нас, что в Царстве Божьем должен быть управитель, должен быть царь. Она подготавливает нас к следующей, я их называю, блок книг, четыре книги царства. Дело в том, что вот этот период царства у нас дважды описан. Сначала в книгах царства, потом повторяется в книгах Паралипоменон. Оно говорит о том, что это главная тема Библии. Вообще, мы еще к этому подойдем. Но перед книгой царств есть еще одна такая маленькая книга. Она как промежуточная, как подготавливающая книга к этим. Вообще, и поэтому я размышлял, какая тема этой короткой, такой прекрасной книги, да, кто ее читал. Все мы читали, такой интересный рассказ, такой так хорошо описан. Вообще, тема, так я понял, отношение язычников к развивающемуся Царству Божьему. Что будет с другими народами? Напрашивается такая мысль. Если Царствие Божие развивается в одном народе, а что с остальными людьми? Они что, исключены из этого Царствия Божия? И Бог, автор, так сказать, через книгу Руфь, Дух Святой, показывает нам, выражена она двумя такими моментами, что отношение язычников к развивающемуся Царству Божию. Во-первых, включение язычницу в родословную, зарождающуюся, я ее называю, вечную династию царей. Дело в том, что династия Давида – это вечная династия Давида. И из этого династии должен прийти вечный царь, да? Господь Иисус Христос. А язычники какое имеют к этому отношению? И когда она включена в эту родословную, она как бы говорит о том, ну как всегда у царей, что в крови этого царя течет кровь язычницы. И поэтому язычники имеют право на этого царя. И с другой стороны, царь, у которого течет, у него бабушка, да, прабабушка она была, кровь язычницы обязан позаботиться и о язычниках, а не только о своем народе. Это первая мысль, как она выражена. А второе, в прекрасном прообразе истории, значит, жена царя будущего будет церковь из язычников. И она вот так, сначала предыстория, я немного книгу Руфь, она очень важная книга, предыстория. Там описывается, каким образом Моав попала, значит, в семью евреев. И можно так сказать, что первая часть – это Божье избрание. Духовное падение избранных служит к избранию язычников. Да? Оставили Вифлеем, видимо, не очень привязаны к этой земле. Притом, хотя там написано, был голод, но потом Наимень говорит – с достатком мы вышли оттуда. Нет, они не от голода бежали, они еще и с достатком вышли. Просто это был духовный упадок. вышли, ушли, поселились в чужой земле. А ведь уйти из своей земли, это оставить свою религию, это все оставить. И там какое бедствие? Смерть постигает мужа, потом двух детей. Но вот это Божье избрание, это же Павел, а потом апостол раскрывает, падение Израиля, да, послужило принятию к нас язычников. А спасение произошло через остаток. Наиминь, она была той, которая сохранила веру и которая могла передать ее своим слухам. И поэтому, когда происходит избрание, а избирают они верою, потому что, когда они идут за Наиминью, она говорит, я вам ничего не могу пообещать. Вообще, зачем вы идете? Идите назад. Орфа выбирает к смерти путь, значит, часть язычников не пойдет этим путем, то, что через Израиля придет к нам, а Израиля нам Священное Писание пришло, а часть язычников, Руфь, делает избрание верою к жизни. Она говорит, куда ты пойдешь, туда я пойду. Все, твой Бог станет моим Богом. И так церковь из язычников говорит, твой Бог будет моим Богом. И она избирается. Затем во второй главе и третьей главе, там показана жизнь церкви на земле. Сначала она показана отношение между Воозом, который является прообразом Иисуса Христа, и Руфью, как господин и как служанка она. Но сегодня церковь тоже в таком отношении находится. Он господин, а мы служанки. И на его ниве мы работаем. Он приглашает нас, он потом говорит, ты не ходи на другие поля, на моих полях много работы, и пропитание все будет обеспечено. Сегодня церкви Господь предлагает на его полях трудиться. А в третьей главе, там отражается мысль, как жениха и невеста. Там отношения глубже. Там у них завязывается отношение, когда он обещает ей будущее. Любовь возникает, он пропитание обещает. Это сегодня тоже наше на земле положение церкви. У нас отношения с Господом, как жениха и невесты. Наши отношения углубились. А заканчивается последняя глава, 4, это будущее церкви. Брак и небесные обители. Это все еще в будущем. И там, так вот, в процессе книги Руфь раскрываются три ступени благословений Божьих. И можно еще сказать, и благословение земного народа Божия, Израиля, Наимини, она получила через Руфь, да? Она потом, ей говорят, да твоя сноха лучше 10 сыновей. Посмотри, она этого внука нянчит. Получается, Израиль теперь получит благословение после того, как церковь получит свое наследство. Итак, книга Руфь ответила нам на этот вопрос. Что будет с другими народами? Мы переходим снова к четырем книгам царств. Вообще, блок этих книг я назвал «Царь». Значит, народ, земля, неудача, потому что нет царя. А теперь, что будет у нас история с царем? Но общая тема книг, всех четырех книг – несостоятельность человеческого управления. Первая книга царств нам открывает подготовка к человеческому управлению. Самуил. Первые 7 глав. Потом первый царь, избранный народом по его настоянию, Саул, это неудачное, первое неудачное правление. А последняя часть, третья часть первой книги царств, подготовка другого правителя по сердцу Божию. Вторая книга царств нам описывает время царствования Давида. Можно так сказать, управление лучшим из лучших царей. Да? Сколько раз сказано, муж по сердцу Божию. Ну и как вам, вы читали вторую книгу царств, историю царств, как это царство очень было благоденствие и благополучие? Но вторая книга царств раскрывает сплошные бедствия этого царствия. За грех Давида, какой он был муж по сердцу, сделал грех, потом Авессалом, потом восстание, и получается царство постоянно трясется. Самый лучший царь оказался не способен дать мира. Затем идет в третьей книге царств управление мудрейшим человеком в мире. Но это должен быть человек, который, наконец, царство приобретет. Но каков его конец? Описывается его отступничество, он взял идолов, и следующий его сын развалилось это царство на две части. И можно сказать об этих всех книгах царств, различные цари, а результат один. Все закончились печально. Ну, можно еще так сказать. Царство разделилось, описывается там дальнейшее два царства. Одно у нас описывается иудейское, южное царство. У меня тут еще схема есть. Значит, вот у меня Южное царство. У меня тут отмечены вот эти цари-отступники внизу. Вверху цари, которые, ну, о которых, как Давид сказано. Вообще всего царей было 20. Из них 12 отступников. Но тут года в середине, кто сколько управлял. Ну, это говорит о печальном результате, да? Хотя и были верные, но они тоже с отступлениями и недостатками, и они положение не спасли. Израильское царство, Северное царство, сменилось 10 династий. У меня тут обозначена династия. Династия – это значит отец, сын, внук, правнук. Отец, сын, правнук. Значит, пятая династия у нас и четвертая династия большая. Но какая мысль? Получается, теперь, если тут одна династия Давида идет, но это династия Господа, вечная династия, поэтому Бог сохранил ее, то здесь идут династии, как бы Бог пробовать дает. Хорошо, Иеровоам, сын его, отступники, Бог полностью, там даже написано, как чашу вычищает, полностью все. Следующая династия. И так сменилось 10 династий, и ни одного из этих царей не было богоугодного. Ни один Богу не служил. В Северном царстве, в этом отступническом царстве, Бог воздвиг двух великих пророков. Это описывает книга царств. Илья и Елисей. Один пророк суда, грозный пророк, другой пророк любви, Елисей. Но ни тот, ни другой пробуждение в Израиле не произошло. Израиль к Богу не пришел. Ну, еще так мысль. Сначала было единое царство, потом оно разделенное царство было. У них было иногда состояние вражды, иногда мира. Но вот когда мир был, тогда еще хуже было, потому что Иосафат там пытался дружбу завести и чуть погибели вообще не привел. Узурпаторство Гафолии было. Она у нас... Вот Гафолия, 6 лет царствовала. Она уничтожила весь царский род Давида. Один Иоас спасся 7-летним мальчиком. Поэтому вот этот Иосафат... благочестивый царь, он дружбу завел с Ахавом. Тут по годам-то по таблице не совпадает, он с Ахавом породнился. И такую беду навел на свое царство. Ну и заканчиваются эти четыре книги царства полным уничтожением. Сначала в плен ушло Северное царство, а через время и Южное. И все закончилось. Вообще книга царств, последняя глава описывается трагедией захвата Иерусалима. Все. Книга закончилась. Теперь возникает вопрос, а зачем тогда еще две книги Паралипоменон? Что за повторение? Но вообще... Ага, надо первую таблицу. Можно так сказать, обзор исторического периода Ветхого Завета развития царства. Здесь описано, как оно со стороны человека выглядело. А это Божие зрение. Вообще, первая, вторая книга Паралипоменон – это не повторение книги царств. Это обзор от Адама и до возвращения, до указа, книга описывает, до указа царя Кира, царя Персидского, о возвращении пленных. Она описывает весь период. Вообще, книги Паралипоменон, сначала, помните, родословные. Для меня это был такой трудный вопрос. Зачем эти родословные? Что они дают? Не знаю, мне кажется, Господь как-то открыл в секрет. Я стал прослеживать все эти родословные деревья, и я заметил, что в этих родословных есть очень важные уроки. Отмечены те люди, которые хранили Слово Господне. Если до второго, третьего рода хранили, они отмечены. Те, которые Слово Господне не хранили, они больше о них ничего не написано. Там, допустим, от Исава потомки до шестого поколения описаны. Значит, Слово Господне еще что-то хранилось. Как оно перестало, так оно исчезло. Потом родословные народа Божьего, все колен там описаны. И затем переходит к царству Давида и Соломона. Но в отличие от книги царств, это теперь как Бог на все смотрит. Поэтому там не написано ни грехи Давида, ни бедствия Давида. Можно так сказать, книга Паралипоменон раскрывает нам ветхозаветнее царствие Божие. Как его видел Бог. Каким он его хотел видеть и каким он его видел. Про Давида ничего не написано. Наоборот, все благополучно, хорошо. Про Соломона тоже ни про его отступление не написано. Слава, величие и все прекрасно. А затем описывается с 10 главы 2 книги Паралипоменон история только иудейского царства. Но, естественно, Северное царство не упоминается. Они Богу не служили, они в Божьих очах они вычеркнуты. Но в книге 2 Паралипоменон написано 5 отступлений вот этого иудейского народа. Начинается оно с Раваама, как у него царство все развалилось, и кончая Манассией, который такое зло сделал, или Иоаким, который уничтожил Слово Божие. Он, помните, да, отрезал и уничтожал. И оно привело к пленению. Но если книга «Царств» заканчивается печально, то книга «Паралипоменон» закончивается указом царя персидского возвращения. Она как бы опять надеждой, что Слово Господне не изменилось. Теперь последние три книги исторические. Ездра, Неемия и Эсфирь. Я объединяю две книги Ездра и Неемия. Вообще их все книги можно так назвать. Подготовка к новой высшей фазе развития царства. Вообще еще хотел такую мысль добавить о книге о царствах. Вообще Бог знал, что никогда царства на земле не будет. Но для чего он это тогда все вел? Ну, кто немножко, может быть, так знаком, закон, который дан у нас в Библии, он тоже не был дан для того, чтобы люди праведность приобретали. Хотя люди так поняли. Израильский народ думал, что он при помощи закона может получить праведность. Но закон должен был показать несостоятельность человека и нужду во Спасителе. Период царств Ветхого Завета, он тоже должен был показать, что царство на земле невозможно. Ни при хороших царях, ни при самых лучших законах оно не состоится. А вот посмотрите в историю. Человечество всегда думает, что будет такое царство. Ну, Советский Союз. Мы построим такую землю, такую обетованную. А может быть и здесь, на Западе, такое общество создать, что все-таки оно будет идеальное, которое изменит человека. А Библия, Ветхий Завет нам открывает, царство на земле не будет. По причине испорченности сердца человеческого. И такого правителя не найдется, который смог бы заботиться о нас. Такое царство. Этого не будет. И оно должно нас научить, что есть другой царь, который обещал истинное царство, и мы к этому царю стремимся. И вот подготовиться к новому царству, эти три книги начинают нас подготавливать. Значит, что объединяет, допустим, книга Ездра и Неемия? Значение Священного Писания. Если мы читаем те книги или историю Ветхого Завета, там Писание как-то забыто, Иосия там нашел, о, книгу Библию нашли, да, Священное Писание. Вообще не пользовались ею. Хотя Иисусу Навина сказано, нет, да не отходит вся книга закона. А вот начиная с книги Ездры, Писание занимает первое место в народе Божьем. Что мы сегодня делаем? Библию разбираем. На собраниях проповедь с кафедры звучит. С этого момента с книги Ездра Священное Писание заняло должное место в народе Божьем. Как у Ветхозаветного, так и Новозаветного народа Божьего. Теперь, что нужно было восстановить? Храм, народ и город. Потому что должен прийти царь, он должен прийти в храм, он должен прийти в свою столицу, он должен прийти к своему народу. Поэтому народ должен собраться, храм должен быть отстроен и город должен быть построен. Когда все это закончено, теперь можно ожидать царя, который должен прийти. И там и сказано, что он придет, да, на сыне, на ослице, и тогда ты узнаешь, что это твой царь придет. Вообще, можно так сказать еще. Эти две книги, я сейчас пока про две книги буду говорить, Ездра и Неемия, они говорят о восстановлении, очищении и закреплении народа Божия в ожидании истинного царя. Вообще книга «Исход» из одного плена вывел, но там этот народ образовывался, нужно было искупление. Книга «Ездра» выводит из другого плена, но для того, чтобы восстановить народ, не искупление нужно, а очищение. Вообще возвращался народ в три этапа на родину. Первое, Зарававелем пришли, они построили храм и начали жертвенника. Можно было сказать, сначала народ возвращался в свою землю, потом возвратился к своему Богу. Первое, что они сделали, храм, ой, жертвенник, и начали приносить жертвы Богу. Вообще, можно сказать, это реформация, это пробуждение. Я часто сравниваю с движением 61-го года. И, может быть, и сегодня нам нужны пробуждения в церкви, потому что церковь охлаждают. Начаться должно приблизиться к Богу, встать в правильное отношение с Богом. Потом идет приход Ездры. Он проводит в народе очищение, отделяет от мира. Помните, там даже комиссию создали. Все, кто там смешался с миром, надо отделить. Ну, мы так говорим, может быть, даже иногда. Нужно организационно. Группа служителей, которая этим должна заниматься, где кто смешался с миром. Это надо отделить. Тогда только произойдет истинное пробуждение. Затем третий приход с Неемией. Неемия закрепил то, что уже сделано, построил стены и защиту сделал. Дело в том, что вот вроде Ездра, помните, он и волосы на себе рвал, и плакал о народе, и постился, и комиссия работала, и обещали, что исправят. Ездра, когда пришел Неемия, сейчас я не помню, через сколько лет он пришел, через 15 или сколько, когда пришел Неемия, опять все то же самое. Поэтому он построил стены и провел реформу глубже. Помните, если Ездра рвал на себе головы, то Неемия волосы рвал на других, таскал их за волосы. Получается, сначала надо с любовью, а если не делают, то надо строгость применять. И он же там выбросил эти вещи Товина из храма, говорит, сколько это может длиться, это смешательство. Потом по субботам заходили, он ворота закрыл, говорит, если еще будете заходить, я крепкую руку на вас наложу. Понимаете? И вот таким образом он при помощи стен отделил от мира и закрепил это отделение. А просто так, одними беседами, ничего не получалось. Неемия должен был применить власть, порядок, и тогда народ Божий был отделен от мира. Теперь последняя книга Есфирь. У нас две книги с женским именем, Руфь и Есфирь. Там язычница вышла за еврея, здесь еврейка вышла за язычница. Сразу напрашивается такое сходство. И я так ее определил. Теперь, когда Царство Божие уходит от народа Божия, он не состоялось. Теперь, а что будет с Израилем дальше-то, с этим земным народом Божиим? Если первая отвечала, что будет с другими народами, а эта отвечает, а что будет с Израилем, теперь, когда новое царство будет устанавливаться? И можно так по истории Есфирь, это история преследований, гонений, приговорены к смерти. И в последний месяц, 13-й месяц, спасены и достигли славы руководства страной. Да? Мардохей и Есфирь. Он первый министр, а Есфирь царица. Но если мы посмотрим на историю Израиля, евреев точно так же. Преследуемы, гонимы, уничтожаемы, приговорены к смерти, да, во время Второй мировой войны, сколько уничтожено евреев. Но в последние месяцы восстанавливаются и в тысячелетнем царстве достигнут славы. Книга Есфирь открывает нам, что будет земным народом Божьим. Ну, первую часть я закончил. Но у меня так было предложение, может быть, нам после первой части помолиться. Вообще, я хотел эту мысль подтвердить. Она новозаветная мысль. Она проходит через всю книгу Библии, что есть один владыка, Бог. И Он ждет, когда мы, люди, Ему поклонимся. Если здесь находится новозаветний народ Божий, насколько мы являемся подвластными Богу? Во всех ли вопросах? Или мы в каких-то вопросах не хотим покориться Богу? Вообще, цель Бога с нами работать, это привести нас в полную покорность. Как бы сказать, Бог с грехами-то нашими Бог разобрался, но с нашим сердцем самая большая проблема. Упорным, непокорным. И я так вот думал предложить, может, помолиться. Может, мы сначала споем? Ты песню какую-то приготовил? Или сначала мы молитву совершим? Но я предлагаю помолиться, хотя народу много, но все-таки помолиться перед Богом, как, может, от всех даже, как бы нам, как народу Божию, предстать пред Царем Небесным, перед Владыкой, и чтобы нам помог действительно истинную покорность быть, чтобы Бог был удовлетворен нами, как народом Божьим, который действительно признает Его власть, владычество, а не вот эти отступления, печальная история отступлений, которая нам отражена в книгах Ветхого Завета. Надо просто еще раз обобщить, и мы перейдем в следующее. Значит, я еще раз так повторяю. Значит, народ Божий, затем земля, книга Иисуса Навина, и неудача. Вообще, три книги у нас печальные. Числа, Судей и книга Царств. Несостоятельность человеческого управления. Значит, о царе описывают, потом обзор Паралипоменон всего предыдущего периода, от Адама и до пленения, только слово Господне, и переходные книги Ездра, Неемия и Есфирь. Сейчас мы перейдем к анализу одной книги, потому что, я думаю, у некоторых такая мысль возникает, не подогнано ли все это. Я думаю, что кроме вот такой темы или проследить вот так одну тему по Библии, может быть, есть и другие варианты.
Может быть, это не единственная, это такая чудная книга. И я не претендую, что вот это вот одно, это так и есть. Я думаю, Бог так, столько сокровищ в этой книге сокрыл, что если мы что-то другое найдем, будем также радоваться и восторгаться. Какая удивительная книга. Но а все-таки вот эти темы, которые там в заголовках, они действительно в Библии есть. И я думал, каждый раз, разбирая отдельную книгу, мы как бы, хочу это подтвердить. Мы сверху посмотрели, теперь спустимся и пройдемся по одной из улиц, можно так сказать. Мы будем разбирать первую историческую книгу «Бытие». Первая книга «Бытие». Ее назвали «Книга начал». Вообще она охватывает период 2000 лет. Вообще, есть книги, которые, допустим, книга «Левит», она описывает всего один месяц. Как скиния была построена и как они ушли, значит, там. А эта книга описывает 2000-летний период. Она делится на две части. Мы уже сказали, и там теперь мы только подробнее. Первая часть – начало человечества до 12 главы. И вторая часть – начало Божьего плана спасения или начало народа Божьего, патриархи. Вообще, ценность каждой книги можно было определить так. Представьте себе, если бы у нас не было книги «Бытие». Вот исход бы все начиналось и все. Как израильский народ образовался. Мне кажется, такой был бы недостаток. Это такой ущерб. Мы, кажется, самого главного почти не знали, все, откуда все началось. Поэтому, можно сказать, эта книга в Библии имеет очень важное значение. Вообще, так можно сказать, начало всех духовных истин находится в Библии. У нас такой интересный пример был. Одному брату вопрос торговли надо было разобрать. Ну, у нас времена другие наступили. Кто-то занялся торговлей, кто-то еще. Можно ли это делать или нет? И вот одни считают, что это греховно, вообще нельзя. Другие считают, что это можно. Что, где вы в Библии нашли? И вот брат решил исследовать этот вопрос. И он думал, ну, начало надо в Бытие искать. И знаете, он целую главу нашел о торговле. Это глава, когда покупал Авраам пещеру у этих местных жителей. Там так подробно описано, и он на этой главе нам раскрыл, как должен вести себя покупатель и как должен вести себя продавец. Там такой образец чудесный дан. Потом он уже другие темы задел, но я просто удивился. Оказывается, любую истину возьми и в Бытие найдешь, и оно, основа она закладывает, а потом уже подробности ищи по всей Библии. Значит, теперь мы рассмотрим вот эту первую часть. Она состоит как бы из трех частей. Первое – начало Вселенной или сотворение. Вообще у меня тут внизу, ну, я не буду это все читать, оно и у вас мелко написано, не запомнится. Ну, различные такие мысли, что, где, какие начала там отмечены. Вообще, можно сказать, первые две книги Библии, первые две главы – начало всего прекрасного и доброго описано. Бог – Владыка, властелин вселенной. Одним словом своим создал весь этот прекрасный мир. Верою познаем, что Словом Божиим устроены веки, да? Освящен, все творение освящено седьмым днем. На земле поставлен другой владыка, меньшего ранга, человек. Вообще, можно сказать, это первые две главы, такая торжественная, величественная часть Библии. И она так и отмечается. Весьма хорошо. Весьма хорошо. Прекрасно. Потом следующие две главы. Грехопадение. Или, можно сказать, начало зла. Она описывает такая печальная, трагическая часть. Земной владыка этот вышел из-под повиновения небесного владыки. Но вообще такая мысль, что этот человек не сам восстал против Бога, а он был соблазнен. Если Люцифер, он сам восстал против Бога, и поэтому ему спасения нет, то для человека оставалось спасение, потому что он не внутри у него это возникло, а его извне соблазнили. И дальнейшая история Библии показывает, как это спасение осуществилось. Вообще можно сказать, это часть начала греха, начала искушений. Вообще, почему человек отпал от Бога? Он не поверил Богу. Он не поверил в его любовь. Да? Говорит, дьявол ему говорит, что неужели Бог все запретил? Да нет, от одного дерева. Говорит, вот самое прекрасное вам и не разрешено. Вот самое прекрасное Бог. Он как говорит, Бог вас не любит. Самое хорошее Он вам не запретил. Вообще это искушение до сегодняшнего дня остается. Сколько раз, в чем наше искушение заключается? Вот недавно я разговаривал с одним мужчиной. У него семейная проблема. Жена у него ушла, когда он уверовал. И он вообще начал так говорить. Я вообще Богу уже ничем не молюсь. Я не верю, что Бог мне что-то ответит. И все. И он так печально все, что Бог его не любит, и все, Бог, я, говорит, постился, чтобы она на развод не подала, и все мои родственники постились, она все равно развелась, и замуж вышла, все. Вот я говорю, тебе дьявол все так переворачивает, хотя у него было бедно, сейчас у него и зарплата, и все. Он говорит, как бы, вот тебе самого главного, самого ценного нет, остальное ничего не представляет ценности. Вот заметьте, когда у нас искушение приходит, у нас оно всегда заключается в том, что, как бы говорится, вот самое хорошее тебе Бог запретил, а это остальное все не имеет цены. Так он соблазнил Еву. И еще в неверие в его слово, он говорит, нет, не умрете. И она поверила, что скушу и не умру. Хотя Бог сказал, умрешь, смертью умрешь. Человек отпал от Бога, не поверив Богу, Его Слову, и не поверив Его в любовь. И возвращаться к Богу надо точно таким путем. Поверить Слову писаному и поверить, что Бог лично меня любит. Сколько людей считают это общий спаситель, пока я лично не пойму, что Бог меня любит и за мои грехи умер, спасение не происходит. Возвращение к Богу, поверить Богу и поверить в Его любовь. У нас две истории грехопадения в 3-4 главе. В 3 главе падение Адама и Евы, оно можно задать таким вопросом. Адам, где ты? Второе грехопадение Каина, оно можно обозначить, где твой брат? Отпали от Бога, потеряли друг друга. В братоубийстве Каина просматривается желание возвыситься над другим, быть первым, важным, да? А в его потомках, которые тоже в этой же 4 главе описываются, намерение поправить положение, улучшить жизнь без Бога. Если, как бы сказать, в потомках Вавиле заложена мысль, что Бога надо как-то умилостивить жертвенным животным, то Каин и его потомки надо жизнь здесь улучшать, теперь мы уже ушли от Бога, отпали, надо улучшать. Поэтому они орудия труда создают, медь, значит, начинают плавить, кузница появляются, жен там заводят, потому что жизнь интереснее, музыка у них появляется. Чем сегодня мир занят, да? Наслаждение, наслаждение без Бога. Так что это продолжение потомства Каина. Можно так сказать, земное царство без Бога, где царь – человек. В 5 главе, вообще можно повернем, если вы что-то можете читать. Вот тут у меня главы, вот идут, 1, 4, 5. А здесь тема каждой главы. 5 глава – потомство Сифа, оставшее в зависимости от Бога. Все-таки потомство Сифа осталось. Затем идут 6 по 11 главы – начало судов Божьих. Бог, как властелин, проявляет свою власть над непокорным человечеством. Вообще в этой раскрываются вообще принципы суда Божия. Они, как бы их три можно отметить. Он никогда не совершает суда, не предупредив. Не неожиданно, он всегда предупреждает. Потом ждет меры наполнения греха и всегда дает возможность спастись. Но когда человек не пренебрегает всем этим, тогда над ним совершается суд. Вообще можно сказать, в потопе, 8 глава, это же и новое начало, да? То первое закончилось, Бог дает новое начало роду человеческому. В 9 главе суд над непочтениями родителями. Отец, выпив вина, оказался, сын насмеялся над ним, и это на все потомство осталось неизгладимый след, проклятие осталось. 10 глава, это о Вавилоне, суд над гордостью людей и вавилонское смещение. Вообще, что такое Вавилон? Это единство против Бога. Есть не одна отдельная личность превозносится и противостоит Богу, а это коллектив. Это сообщество, которое объединилось против Бога. Поэтому Вавилон продолжается, и сегодня он как бы развивается. В последнюю стадию входит. Люди объединяются для того, чтобы противостоять Богу, Его повелениям и заповедям. Это первая часть до 12 главы. Теперь у нас вторая часть. Вторая часть делится на три части. Вообще, я собрал какие только комментарии бытия можно. О бытие много комментариев. Но я не нашел ни одного лучшего комментария. Немецкий, правда, у меня тоже есть. Но у Бориса Яковлевича Шмидта, знаете, книжку есть. Прекрасные комментарии. Вот я думаю, духовные, назидательные, истинные комментарии. Ну, кое-что я тоже брал из его книги. Вообще делится на три, хотя патриархов четыре, а оно делится на три книги. Авраам, Иаков и Иосиф. Исаак, он как бы промежуточный, он отдельно не выделяется. Но в Библии оно так и есть. Хотя он как личность существует, вот мы сейчас будем разбирать по порядку. Вообще, можно сказать, вот этих трех личностях закладывается основа народа Божия, его основа духовной жизни. Первая основа его – вера, Авраам. Затем человеческая, как будет она со стороны человека протекать? Жизнь будет протекать в постоянной борьбе. А борьба – это надежда. И третья часть – Иосиф, его отражается. Это духовная сторона, Божья сторона народа Божьего. Водительство его – это любовь. Вера, надежда и любовь. Можно так сказать. Павел говорит, да? Но любовь из них больше. Теперь мы рассмотрим, значит, историю по порядку этих трех мужей. Как она отражена в Библии. Авраам. Оправдание по вере. Первая, 12 глава. Призвание веры или зарождение веры. Как зарождается вера? Ни один человек, она не зарождается, что он сидел в библиотеке или искал, и вдруг у него вера зародилась. Нет. Вера зарождается, Бог сказал, а человек ответил. Я хочу это прочитать из послания о Бытие, 12 главы. Бытие, 12 глава. Первый стих такой. «И сказал Господь Аврааму». Бог говорит. И четвертый стих. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Так зарождается всякая вера. Затем в этой же 12 главе описывается испытание Авраама нуждою. Вы помните, он же пошел в страну, куда не знает. Бог его призвал, он пошел, пришел, и в этой стране немножко пожил, и там начался голод. Вообще, как вы можете себе представить? Ну, пошел за Богом, должно быть все хорошо и благополучно. Пришел и начался голод. Притом голод, видать, сильный был голод. И вот там Бог испытывает его веру. Теперь, как ты можешь довериться Богу? Ну, Авраам в этой истории проявил полуверу. Настоящую веру он не смог проявить. Потому что если бы он потерял веру, то он вернулся бы назад. Назад он не пошел. Если бы он имел веру, он остался бы там, уповая, что Бог его прокормит. А он взял и пошел в Египет. Такую полуверу проявил. И там он, когда жену взяли, он начал говорить, ты ради меня сделай ложь, и так далее, и так далее. Ну, видно вся его такое полуверие. Затем идет 13-14 главы. Испытание богатством. Сначала нуждою вера испытывается, а потом материальным благополучием. Помните, с Лотом. Земля непоместительна. Кто как будет поступать? Лот по глаз посмотрел, хорошо. Авраам дождался, уступил ему, потом посмотрел на небеса, и Бог сказал, вот это я тебе даю. Потом, когда война началась, Авраам его спасает, царь Содомский говорит, забери все имущество, дай мне людей. Он говорит, ни нитки, ни ремня от тебя, только то, что мне дал Бог, это мне достаточно. Если он нуждою не выдержал испытания, то богатством и благополучием он блестяще выдержал. И поэтому священник Мелхиседек благословил его и благословил его потомство. Затем идет 15 глава. Оправдание по вере. Это знаменитая глава. Наверное, прошло, мы так точно не знаем, не можем посчитать, но лет 10 прошло. Вот представьте себе, Бог обещал сына. Ну, казалось, ну, на следующий год должен быть ребенок, да? Год прошел, второй прошел, третий прошел, 5 лет прошло, 7 лет прошло. Можно ли еще верить и надеяться? Можно представить, что Авраам стал унылым человеком. Вроде надеялся на Бога, ответа нет. А ему же и было, когда он первый раз получил, 75 лет. Теперь ему стало 85 лет. Наверное, у нас тут есть такие, может быть, немного таких старичков, да? И теперь он еще сына должен надеяться. Поэтому, но когда он в таком унынии был, Бог ему сказал, Авраам, выйди и посмотри на звезды небес. Ну, сколько звезд, столько у тебя будет сыновей. И написано в 15 главе, это знаменитые слова, которые нам, христианам, очень важно знать, которые потом повторил апостол Павел, и на этом построено послание к римлянам. Это 6 стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вот это, когда человек верит Богу, он становится праведным человеком. Не за то, что он добрые дела. Я так представляю, Сара, наверное, на него смотрела, какой он все время унылый ходит. Утром встала, веселый, песни напевает, но я так образно говорю, что с ним случилось? А он Богу поверил, что у него будет потомков, как звезд небесных. Хотя ничего не появилось, он еще должен ждать. Еще должен ждать почти 10 лет. Даже 15. И вот следующее. Колебания веры. Он поверил Богу, но потом заколебался. Еще год проходит, и опять никаких изменений. И там была попытка плотью как-то дело поправить. Инициатором Сара выступила. Она видит, что Авраам убит, опять начинает унывать. Она говорит, давай я тебе помогу, давай сделаем по-другому, чтобы у нас родился ребенок по-другому. И Авраам неправильно поступил. Поэтому, когда потом конфликт возник, Сара ему говорит, в обиде моей ты виновен. Я всегда читаю, думаю, как ты, Сара, говоришь, ты же все это затеяла. Все. А дело в том, что Авраам почему не оправдывается? Да потому что Сара-то откровения от Бога не имела. Авраам, ты имел, ты должен был твердо стоять. Нет, Бог сказал, все будет. А ты же поддался, поэтому она ему говорит, ты в обиде виновен. И он говорит, Сара, как ты считаешь, надо так и делать. Так и поступил. Колебания веры. Попытка плотью помочь. Вообще мы всегда тоже, когда у нас ничего не помогает, мы, может, даже верим, нет, и мы тогда начинаем человеческими путями делать. Даже молимся о ком-то. Потом нам надо как-то этот процесс ускорить или еще что-то. Братья, никогда не поддавайтесь. Если мы получили слово от Господа, должны дождаться. Не надо плотью помогать Богу это исправить, делать. Бог в свое время всегда сделает. Затем идет печать веры. Это обрезание. Печать была на теле. Печать была не видна окружающим. И печать была на всю жизнь. Это печать, что человек оправдан, значит, оправдан по вере. 18-19 глава. Служение веры. Помните гостеприимство, какое он ангелам сделал? Как он там теленка, все. А потом он ходатайствует за погибших. И это служение веры послужило к спасению Лота. Вера начинает служить ближним. Затем 20 глава, еще одно сомнение и защита веры. Авраам в Гераре опять поступает сомнениями, но Бог вступает за защиту. Но уже и столько лет прошло, Господь поддерживает его. А потом исполнение веры, 21 глава. Через 25 лет, через 25 лет дождаться, это, можем сказать, удивительно. Как, что обозначает имя Исаак, кто помнит? Смех. Рассмеяться можно. Надо же так, Бог в такие годы сына дал. Это же удивительно. Это смех радости. Смех восторга и удивления. И так имя Исаак получил это. Потом идет следующее. Да, и там еще в этой главе описывается как бы исполнение веры, благополучная жизнь. Авимелех приходит, говорит, я вижу с тобой Бог. Давай заключим союз. Потому что я вижу с тобой Бог. Как бы время благоденствия. Вера получила ответ. Но еще идет 22 глава, я ее назвал «Вера, достигшая совершенства», когда он своего сына понес, повел на смерть, на жертву. Вообще, если бы не было предыдущей возрастания веры, он, конечно, никогда бы не смог это сделать. Но его опыт жизни с Богом показал, что Богу можно доверять. И когда Бог сказал, он, ну, мы бы своими словами сказали, придумал себе такое, что если я сейчас это сделаю, то Бог воскресит его из мертвых. Это нам послание к евреям открывает. Что его вера достигла такого совершенства, никогда люди из мертвых не воскрешали. Он верил, что Бог силен и воскресить из мертвых. И поэтому вера достигла совершенства. Наша вера должна тоже достичь этого же совершенства. Вера воскресения мертвых. Это вера полноценная, совершенная вера. Потом завершение веры. Смерть Сары, пещера, покупка ее, вера в будущее, что будет еще и дальше жизнь. Потом вера, переданная другим, 24 глава. Это история из Исаака, да? Посмотрите, Исаак и Елиезер проявляют глубокую веру по выбору невесты. Эта вера передается. Вера не по наследству передается, а по образу жизни, по примеру. И 25 глава, первые 18 стихов, осуществление ожидаемого. Он же ожидал города, которого художник и строитель Бог. Ну и когда умер, он, естественно, это получил. Это первая часть у нас вера. Я думаю, сомнений нет, да, что эта тема точно, он везде назван муж веры. Теперь мы разбираем Иакова. Это история борьбы. Вообще, это получается удел народа Божия на земле. Мы уже когда числа разбирали, сказали, мы в враждебном стане. Да дело в том, что был бы только враждебный стан, враг у нас внутри там. Поэтому в бесконечной борьбе находимся, и так до самой смерти. Теперь она начинается в 25 главе, борьба с самого рождения. Они еще не родились, там с братом они уже, значит, неосознанно еще, но уже борьба. Ну а когда они выросли, борьба за духовное наследство. Продай мне свое первородство. Это в 25 главе. 26 глава, борьба с миром. Там, правда, не Иаков берется, а Исаак и его отношения с Авимелехом. Мир посягает на жену, а жена это утешение, и посягает на колодцы, на источники. И как себя Авраам ведет? Где-то он компромисс вступает, нельзя, полуправда, негодные средства борьбы. И не искать своего. Колодцы он наступал, да? Пока Бог ему не дал новые колодцы. Затем 27 глава. Борьба за благословение. Ну, это тут с отцом написано. Ну, отец не хотел его благословить, но пользовался он самым негодным способом борьбы – ложью. И за это он много-много пришлось ему потерпеть. В общем, в борьбе за Божье благословение никак нельзя пользоваться плотскими методами. Я бы даже сказал, в духовной борьбе, которая бывает и в церкви. И все, нельзя пользоваться плотским методом. Мы должны быть духовными. Павел говорит, оружие воинствования наше не плотские, но сильные для поражения вражеских. Теперь борьба с жизненными трудностями. Ну да, получается. Вообще в Библии каждое слово, особенно в книге Бытие, написано «И зашло солнце». Да? У Иакова зашло солнце. И он одинокий, никому не нужный, в неизвестную страну отправляется, камень под голову, чувство своей вины и лежит, и все. И в этой борьбе вообще мы должны за житейскими трудностями видеть Бога, что Он. Но Бог его в этой борьбе поддержку дает ему, ободряет его. Потом идет 29 и 35 глава, 31 глава, борьба. Там сначала жен за право на любовь. Каждый там за Якова борет. А потом он борется с Лаванами детьми за материальное наследство. Да, там как они, уже разные пути. И правильные, и неправильные там отражены. Потом идет 32 глава. При возвращении это борьба с Богом. Вообще, оказывается, все, что он боролся, он, оказывается, боролся с Богом. Но только Бог тоже его ломал, пока он не сломил ему бедро. И вообще, можно сказать, вот эта часть была борьба с Богом, а вторая часть борьба с, там, как бы сказать, против Бога, а здесь с Богом против, ну, участвовать в борьбе Божией уже, можно так сказать. Потом плод борьбы идет, сокрушенного сердца, 33 глава, это мир с Исавом. Все, начинается хорошее. Потом идет вставка 34 глава, плотские методы борьбы с миром. Дина там, когда сделала, да, мечом они там все. Но это тоже нельзя с миром, плотскими методами. И нельзя вообще на контакты идти с ним. 35 глава, награда за борьбу. Там Бог провозглашает его имя, землю ему дает, как бы вечность ему обещает. Вообще так получается. Вот до этого сначала он Иаков идет. Потом он идет, когда ему после это бедро сломал, Яков Израиль. Вот так и в Библии. То Яков, то Израиль. А вот после этой главы он больше Яковом не упоминается, он всегда Израиль. Я так думаю, наша духовная жизнь. Сначала по плоти живем, потом то по плоти, то по духу, то по плоти, то по духу. Но можно и так прийти в такое состояние, когда будем жить по духу, когда мы только будем Израилем. Ну и идет 36 глава, она как бы заканчивает этот раздел. История человека, который не вел борьбу. Это история потомков Исава. Они не вели борьбу, и поэтому они так печально закончили. Теперь следующая часть, последняя часть, это история Иосифа. История Иосифа – это духовная защита, сущность народа Божьего. Или, можно сказать, страдающая любовь. Повыше, да? Или... Начинается она с отвергнутой любви и проданной любви, да? Он-то любил их. И как поступили с ним? Вообще, это можно так сказать, преследование Божьих детей плотскими христианами. Искренние дети Божьи всегда будут плотскими христианами преследоваться. Это же родные братья, да? Но эти по плоти, и им не нравится его духовное понимание, его любовь к отцу, его отца, и они вот преследуют его. Это в нашей жизни так и осуществляется. Затем идет тоже как бы вставка, вроде не про Иосифа, но там отвергнутая верность Фамаре. Она же тоже верна была, да? Она была отвергнута. Как бы вот тут две такие, две печальные истории. Затем идет ложная и истинная любовь. Это в доме Потифара. Ну, и ложная любовь – это со стороны жены Потифара. Это же не любовь. Хотя часто это понимают под словом «любовь». Это страсть или еще что-то. И можно так сказать, это страдание за чистоту. Да? Он старается сохранить чистоту, и он страдает. Затем идет забытая любовь. В 40 главе, в темнице, когда он страдает. 41 глава дождалась эта любовь, награда любви и терпения, когда он фараоном воздвигнут просто. Да, и вот эта ложная истинная любовь, преследование детей Божьих миром. Если, когда его братья родные, это плотскими христианами. Но мир, он предлагает любовь, содружество, давай, мы будем вместе, я тебя уважаю. И если мы откликнемся, то мы будем хорошими друзьями. Но дружба с миром есть вражда с Богом. Иосиф отрезал это, и за это мир его преследует. Так и сегодня детей Божьих. Если мы не идем на уступки с миром, начинаются гонения, ненависть, презрение со стороны мира. Теперь наградой любви и терпения Иосиф становится первым по фараону. 42 по 45 главу – это суровая любовь, ищущая духовного блага ближним. Вообще, Иосиф поступает своими братьями не просто как брат, а как представитель от Бога. Он старается привести их в покаяние, да? Он бы мог сразу открыться, сердце-то его было переполнено, но он скрепил свое сердце, арестовывает брата, потом Вениамина арестовывает. Он понимает, знает, как довести людей до покаяния. И я думаю, что вот так и Бог с нами работает. Он нас... Может быть, и Богу самому с нами больно так поступать, но Он нас ведет к истинному, глубокому сокрушению и покаянию. Это, можно сказать, прощающая, хотя и страдающая любовь. Вообще, это одна из самых прекрасных историй Ветхого Завета. Затем радость любви, встреча Иакова и Иосифа. Любовь эта получила награждение. В 47 главе любовь у власти, мудрая любовь и власти, какой он порядок в Египте навел, какие налоги, все разумно, все хорошо. 48-49 глава, благословляющая любовь, сначала благословляет Яков, потом Иосиф благословляет, Яков братьев и сыновей всех благословляет. И заканчивается 50 глава, любовь никогда не перестает, любовь, значит, переходящая в вечность. Он завещал сынам унести кости отсюда. Так он верою смотрел в будущее. Итак, мы вот разобрали книгу Бытие, книгу Начал. Но я так думаю, наиболее важные три части, это три части, которые говорят основание народа Божия, вера. Только народом Божиим можно стать по вере. Потом, как наша жизнь будет проходить в постоянной борьбе. Но лучше на стороне с Богом, а не против Бога. Потому что мы очень много, когда мы не соглашаемся с Богом, нам не нравится внешность, нам не нравятся порядки, нам не нравится третье и пятое, мы боремся с Богом. А лучше встать на сторону Божию. Борьба будет продолжаться, но теперь уже на стороне Божьей. И духовная сущность – это любовь. Вообще, Иосиф, мне кажется, его можно сказать, как христианин, да? Вообще, он поступает по-христиански. К Иосифу мы никакого изъяна не находим. это действительно был высокодуховный человек. Но и наша жизнь должна проходить в любви к ближним, к любви к нашим семье, любви к окружающим, к неверующим. Она должна пронизана любовью. Пусть она страдающей будет, но она должна быть всеохватывающей, всеобъемлющей любовью. Этому учит нас вот книга, Библия, книга Бытия. В чем заключается сущность народа Божьего? Мы заканчиваем на сегодня. Я хотел бы, чтобы каждый не просто прослушал объем информации, может, большой, а каждый взял себе, что мне не хватает. Я числюсь, если я в народе Божьем. Я действительно живу ли верою? Действительно ли я в борьбе нахожусь с плотью на стороне Божьей? И действительно сердце мое переполнено любовью. И если нам не хватает, нам нужно привести в правильное состояние себя перед Богом. Это учит нас. Эта книга, чудесная книга Бытия. Может быть, нам спеть еще в заключение, и мы, наверное, будем заканчивать.